Шестое. Что сделал снег? Легко догадаться, что комедианты остались довольны своим пребыванием в замке де Брюер. Такая добыча нечасто выпадала им на долю в их кочевой жизни. Тиран распределил деньги между всеми, и каждый с удовольствием перебирал пальцами пистоли на дне своих карманов, где обыкновенно только черт свистал в кулак. Зербина, сияя от тайной радости, весело отшучивалась от замечаний товарищей, удивлявшихся могуществу ее чар. Она торжествовала, и это приводило Серафину в ярость. Только Леандр, чувствуя ломоту в костях после ночной бастонады, не разделял общего веселого настроения, хотя и силился улыбаться. Но это был так называемый «собачий смех». Все его движения были неловки, и толчки экипажа вызывали на его лице многозначительные гримасы. Когда на него не смотрели, он растирал себе плечи и бока. Это могло бы ввести в заблуждение других комедиантов, но не избежало от инквизиторской наблюдательности насмешливого Скопена, который всегда шел по следам за злоключениями Леандра, особенно не вынося его хвастовства. Сотрясение, произведенное колесом, наехавшим на большой камень по недосмотру кучера, заставило красавца закричать с болезненной тоской. «Ах!» Скопен сейчас же завязал следующий разговор, проникнувшись притворным сожалением к Леандру. «Бедный Леандр мой! Что ты так стонешь и на что ты так жалуешься? Ты, кажется, весь избит, подобно рыцарю печального образа, когда он, голый, подражал Амадосу в горах Сьерры-Морены. Можно подумать, что кровать твоя была сделана из палок, и ты лежал не на мягких матрацах и не на подушках, так как палки, в общем, скорее разбивают тело, чем его нежат. Право! До того у тебя избитый вид, болезненный цвет лица и такие мешки под глазами. Судя по всему, сеньор Морфей не был у тебя сегодня ночью».
«Морфей, может быть, оставался в своей пещере, но божок Купидон, когда бродит, не нуждается в фонаре и прямо открывает дверь, которую ему нужно», — отвечал Леандр, надеясь дать другое направление подозрениям своего врага Скопена.
«Я только комический слуга, и у меня нет опытности в любовных делах. Никогда я не ухаживал за прекрасными дамами. Но все-таки я знаю, что бог Купидон, как об этом говорят все поэты и романисты, пользуется для поражения своих жертв стрелами, а не деревянным луком».
«Что вы хотите сказать?»
Поспешил перебить его Леандр, встревоженный оборотом, который приняла эта беседа, благодаря мифологическим тонкостям и уподоблениям.
«Ничего. Но я хотел обратить внимание на твою шею, немного повыше ключицы, хотя ты и стараешься повязывать платок как можно плотнее. У тебя там черная полоса, которая завтра станет синей, послезавтра зеленой, потом желтой, пока, наконец, не приобретет натурального цвета. Полоса эта чертовски похожа на синяк от палочного удара».
«Совершенно верно», — отвечал Леандр, из бледного ставший красным до корней волос. «Вернее всего, это какая-нибудь мертвая красавица, влюбившись в меня при жизни, поцеловала, когда я спал. Поцелуи мертвецов, как известно, оставляют на теле кровоподтеки, которые удивительны».
«Эта усопшая и фантастическая красавица явилась кстати», — отвечал Скопен. «Но я готов поклясться, что такой странный поцелуй можно получить только от дубины».
«Жалкий насмешник и шут!» — вскричал Леандр. «Вы выводите из терпения мою скромность! Я из стыдливости свалил на мертвых то, чем я обязан на самом деле живым. Как бы вы ни притворялись мужиком и неучим, но все же вы слыхали, должно быть, об этих очаровательных знаках, пятнышках, царапинах и укусах на память о безумных восторгах, которым любовники имеют обыкновение предаваться».
«Меморем денте нотам», — прервал педант, радуясь, что может сослаться на Горация.
Объяснение это мне кажется удовлетворительным и к тому же опирается на приличный авторитет. Однако же знак такой длинный, что эта ночная красавица, мертвая или живая, должно быть, обладала страшным ртом, не меньшим, чем у Фаркият, — отвечал Скопен.
Леандр, доведенный до бешенства, хотел кинуться на Скопена и оттузить его кулаками, но боль была так жива, и спина его, исполосованная, как шкура зебры, так ныла, что он сел на место и отложил расправу до более благоприятного времени. Тиран и педант, привыкшие к этим забавным ссорам, заставили их примириться. Скопен обещал никогда больше не возвращаться к этого рода намекам.
«Я никогда не буду упоминать о каком бы то ни было дереве, ни о поленьях, ни о кольях, ни о палках, заменяющих спокойные матрацы».
Во время этого любопытного пререкания экипаж продолжал подвигаться вперед. Вскоре приехали к перекрестку. На квадратном клочке газона возвышался грубый деревянный крест, расщепленный дождями и солнечным зноем. На нем мрачно висел, держась на заржавленном гвозде, Христос, и одной руки не хватало у изваяния. Четыре дороги расходились от креста. Группа, состоявшая из двух людей и трех мулов, стояла на перекрестке и, казалось, кого-то поджидала. Один из мулов, словно ему надоела неподвижность, потрясал головой, украшенной кисточками всевозможных цветов и бубенчиками, серебристый звон которых дрожал в воздухе. Хотя вышитые кожаные шоры мешали ему смотреть направо и налево, он почувствовал приближение фургона. Длинные уши его стали быстро прядать с тревожным любопытством, и из-за приподнятых губ сверкнули белые зубы.
«Полковница трясет ушами и показывает десны», — сказал один из людей. «Повозка теперь должно быть недалеко».
Действительно, комедианты выехали на перекресток. Зербина, сидевшая на передке, бросила быстрый взгляд на группу животных и людей, и присутствие их в этом месте не удивило ее.
«Черт возьми! Вот хорошенькая закладка», — сказал тиран. «На таких прекрасных испанских мулах можно делать по 15 и даже по 20 миль в день. Если бы это нам, мы скоро добрались бы до Парижа. Но какого дьявола они здесь ожидают? Должно быть, это подстава для какого-нибудь важного барина».
«Нет», — возразила Дуэнья, — «на муле столько подушек и попон, что, очевидно, это для дамы».
«В таком случае, — сказал тиран, — задумано похищение, тем более, что оба эти конюха в серых ливреях довольно подозрительны».
«Может быть, — отвечала Зербина с загадочной улыбкой.
— Что ж, разве дама с нами? — проговорил Скопен. — Смотрите, человек направляется к нам, как бы намереваясь вступить предварительно в переговоры, прежде чем решиться на насилие.
«О, в насилии не будет надобности!» — вскричала Серафина, бросив на субредку презрительный взгляд, который та перенесла с самым бесстыдным равнодушием.
«Бывают твари, которые сами добровольно вешаются на шею похитителям».
«Не всякую похищают», — возразила субредка. «Мало доброй воли, надо иметь еще привлекательность».
Разговор еще продолжался, когда конюх или стремянный, сделав знак кучеру остановить лошадей, спросил, держа берет в руке, не находится ли в тарантасе мадмуазель Зербина. Зербина, живая и подвижная, как змейка, высунула свою смуглую головку из-под зонтика экипажа и сама ответила на вопрос. Затем спрыгнула на землю.
«Мадмуазель, я к вашим услугам», — сказал стремянный любезным и почтительным тоном.
Субредка взбила свои юбки, провела пальчиком вокруг корсажа, как бы для того, чтобы освободить грудь, и, обратившись к комедиантам, смело произнесла следующую речь.
«Милые товарищи мои, простите, что я вас покидаю таким образом. Иногда случай сам дается нам в руки, приближая свой локон, и было бы величайшей тупостью не вцепиться в него.
потому что стоит только его пропустить, и он уже больше не представится. Лицо Фортуны до сих пор я видела, когда она хмурилась или гримасничала. Теперь она милостиво мне улыбнулась. Я пользуюсь ее благоволением, которое без сомнения скоро пройдет. Занимая жалкое место субредки, я могла претендовать только на ласки скопенов. Только лакеи ухаживали за мною, тогда как господа влюблялись в Люцинт, в Леонор и в Изабел. Сеньоры едва удостоивали брать меня мимоходом за подбородок и, бросая серебряные полулуидоры в карманчик моего передника, изредка прибавляли к ним мимолетный поцелуй. Нашелся смертный, обладающий лучшим вкусом. По его мнению, субредка вне театра лучше иной госпожи, и так как амплуа Зербины не требует строгой добродетели, то я рассудила, что не надо приводить в отчаяние этого любезного человека. Мой отъезд его очень огорчил бы. Одним словом, позвольте мне взять мои чемоданы из экипажа и проститься. Когда-нибудь я встречусь с вами в Париже, потому что я артистка в душе и надолго не могу остаться неверной театру. Люди взяли сундуки Зербины и взвалили их на спину вьючного мула. Субредка, при помощи стремянного, поддержавшего ее ножку, вскочила на полковницу с такой же легкостью, с какой это сделала бы вольтежерка, получившая воспитание в цирке, ударила каблучком под бок мула и удалилась, сделав прощальное движение ручкой товарищам. «Хорошего успеха, Зербина!» — закричали комедианты, за исключением Серафины, которая все еще дулась на нее.
«Жаль», — сказал тиран. «Я бы охотно удержал эту превосходную субредку. Но она всегда прежде всего пользовалась своей фантазией. Надо будет переделать в пьесах роль служанки на роль дуэньи или гувернантки. Правда, зритель предпочел бы миленькую плутовку. Но дама Леонардо — настоящий комический талант и превосходно знает подмостки. Как-нибудь извернемся».
Новый экипаж ехал скорее, чем фургон, запряженный валами. Он пересекал страну, которая резко отличалась от ландов. Белые пески сменились красноватой почвой, доставлявшей растительности более питательные соки. Здесь и там, свидетельствуя о зажиточности жителей, попадались каменные дома с садами, окруженными живой изгородью. Листья уже облетели, краснели плоды дикого шиповника, синела слива. По краям дороги возвышались деревья, образуя прекрасные аллеи. Их мощные стволы протягивали сильные ветви, а желтые листья, опадая, золотили траву пестрыми пятнами. Легкий ветерок обвивал Изабеллу и Сиганьяка, которые, устав сидеть в экипаже, иногда выходили и шли пешком. Далеко впереди подвигался Матамор, и в сумраке заката на вершине холмистого подъема рисовался темными линиями его хрупкий скелет. Издали казалось, что он сам проткнул себя рапирой. — Как это случилось, — сказал Сиганьяк, идя рядом с Изабеллой, — что вы, будучи по всем признакам девушкой благородного происхождения, я сужу по вашей скромности, по вашему поведению, по вашим словам и по манере говорить, как могли вы привязаться к этой странствующей труппе комедиантов, людей без сомнения честных, но не имеющих с вами ничего общего? Какое бы благоприятное впечатление я на вас не производила, не считайте меня, пожалуйста, несчастной принцессой или изгнанной королевой, доведенной до жалкого положения и зарабатывающей кусок хлеба на подмостках. История моя очень проста, и так как жизнь моя внушает вам кое-какое любопытство, то я расскажу все. Со мной не было никаких катастроф судьбы, неслыханного разорения или романтических приключений. Я не этому обязана своим настоящим. Я дитя подмосток. Колесница Фиспиды была местом моего рождения и моим передвижным отечеством. Мать моя играла трагических принцесс и была очень красивой женщиной. К ролям своим она относилась серьезно и даже вне сцены только и говорила, что о царях, принцах, герцогах и других сильных мира сего, принимая короны из шумихи, из кипетра и золоченого дерева за неподдельные. Когда она возвращалась за кулисы, то с таким величавым видом тащила за собой шлейф из фальшивого бархата, как будто это была волна пурпура или хвост царской мантии. При этой гордости она упрямо отвергала все признания, ухаживания и обещания любезных кавалеров, которые всегда порхают около комедианток, как мотыльки вокруг огня. Однажды вечером, когда к ней в уборную забрался один франт, она выпрямилась и вскричала, как Тамирида, царица скифская: «Эй, телохранители, схватите его!» Сказано это было таким властным, презрительным и торжественным голосом, что кавалер растерялся и убежал от страха, не смея больше добиваться ее благосклонности. Эта надменность и эти странные выходки, так необычные за кулисами, где всегда подозреваются легкие нравы, стали известны одному высокопоставленному и могущественному принцу. Он нашел, что все это изобличает хороший вкус и что презрение к простой толпе может жить только в благородной душе. Положение, занимаемое им в действительности, равнялось достоинству королевы на подмостках. Он был принят благосклоннее. Брови ее не нахмурились, когда он вошел. Он был молод, хорош собою, отлично говорил, был настойчив, и большим преимуществом его было то, что он обладал титулом. Сказать ли вам еще? Королева не обратилась к своим телохранителям, его не вывели, и во мне вы видите плод ее прекрасной любви.
— Теперь мне понятно, — любезно вскричал Сиганьяк, — почему такая несравненная грация украшает вас? В ваших жилах течет княжеская кровь, я об этом догадывался.
Связь эта, — продолжала Изабелла, — длилась дольше обыкновенных театральных интриг. Принц нашел у моей матери верность, которая проистекала из гордости и из любви. Этой любви она ни разу не изменила. Но, к несчастью, вмешались государственные соображения. Он должен был уехать на войну, и вскоре его назначили посланником. Его родные стали заботиться о браке его с какой-нибудь знатной особой. Он и без того слишком опоздал с женитьбой. Ему пришлось уступить, потому что он не имел права прерывать ради любовного каприза длинный ряд предков, ведших свой род от самого Карла Великого, и закончить собою этот счастливый род. Большие суммы были предложены моей матери, чтобы смягчить горе разлуки, ставшей необходимою, и чтобы избавить ее от нужды и обеспечить мне содержание и воспитание. Но она ни о чем не хотела слышать, говоря, что не может принять кошелька без сердца, и что ей приятнее, если принц будет ей обязан, а не она принцу. Потому что она отдала ему в своем великодушном порыве то, чего он никогда не может ей возвратить. Ничего до и ничего после. Таков был ее девиз. Она продолжала ремесло трагической актрисы, но душа ее умерла, а затем последовала и смерть ее тела. Мне было тогда 7 или 8 лет. Играла я детей, амуров и другие роли, подходившие к моему росту и уму. Смерть матери опечалила меня свыше меры, и помню, что меня высекли в этот день, чтобы принудить играть ребенка Медеи. Потом горе мое затихло, меня ласкали актрисы и актеры, убаюкивали меня, развлекали и кормили лакомствами. Педант, служивший в нашей труппе и уже тогда такой же старый и морщинистый, как теперь, принял во мне участие, научил речитативу, гармонии и размеру, дикции, позировке, жестам, мимике и всем тайнам искусства. Им он владел в совершенстве. Провинциальный актер, он очень образован и был регентом одного коллежа, да его выгнали за беспробудное пьянство. Живя беспорядочной и кочующей жизнью, я оставалась невинной и чистой, потому что для моих товарищей, которые помнили, как я родилась, я была сестрой или дочерью, а закулисных шалопаев я умела держать на приличном расстоянии. Я была с ними холодна, сдержана и скрытна. Я и вне сцены продолжала мою роль наивной девушки, без ложного стыда и не прибегая к лицемерию.
Так
Идя шаг за шагом, Изабелла рассказывала восхищенному сиганьяку историю своей жизни и своих приключений. «А имя этого принца?» — спросил сиганьяк. «Знаете вы его или уж забыли?»
«Может, для моего спокойствия было бы опасно назвать его», — отвечала Изабелла. «Но оно осталось в моей памяти».
«Существует ли какое-нибудь доказательство его связи с вашей матерью?»
«У меня хранится печать с его гербом», — сказала Изабелла. «Это единственная драгоценность, которую мать взяла от него, потому что геральдическое значение этого предмета уничтожало всякое представление о материальной ценности, и, если угодно, я когда-нибудь покажу вам эту печать».
Было бы очень скучно следить за всеми остановками комической колесницы. Тем более, что путешествие совершалось медленно и безо всяких происшествий. Пропустим поэтому несколько дней. В окрестностях Пуатье сборы были небогаты, и тяжелые времена наступили для труппы. Деньги маркиза де Брюера вышли, точно так же вышли и пистоли де Сюганьяка. Он страдал бы, если бы хоть как-нибудь не мог помочь своим товарищам по нужде. Четыре сильные коня тащили экипаж в начале, а теперь их заменила одна лошадь. Но какая лошадь? Жалкая кляча, которую, казалось, кормили не сеном и овсом, а обручами. До того ребра проступали на ее боках. Костистые бедра выпячивались из-под кожи, и ослабевшие мускулы ляшек обозначались плоскими, широкими морщинами. Бабки вздувались на ногах, обросших длинными волосами. На шее от хомута, на котором совершенно исчез войлок, постоянно обновлялись свежие кровоточивые раны, и удары кнута бороздили точно шкуру зебры, омертвелые бока несчастного животного. Голова лошади была целой поэмой меланхолии и страдания. Позади ее глаз виднелись глубокие впадины, словно над ними работал скальпель анатома. В синеватых зрачках тускло блестел печальный, безнадежный, задумчивый взгляд загнанного животного. Равнодушие к ударам и полная невозможность сделать еще какое-нибудь напряжение сил ясно читалось в этом взгляде. Никакое хлопанье бича не могло извлечь из этой лошади ни одной лишней искры жизни. Опустившиеся уши, из которых одно было рассечено, жалко болтались по обеим сторонам лба и неровно отбивали такт затрудненного бега. Прядь гривы, из белой, ставшей желтою, переплеталась с уздечкой, кожа которой натирала костлявые выпуклости худых щек. Хрящ ноздрей струил воду тяжелого дыхания, и отвислые губы придавали морде какое-то брюзгливое выражение. Некогда она была вся белой масти, но теперь пестрела от грязных пятен. Пот оставлял на ее шерсти ржавые потоки, подобные тем, которые проводит дождь по штукатурке стен. А под брюхом висели комки грязи. Такая же грязь, превращенная в отвратительный цемент, покрывала нижние члены. Ничего не могло быть печальнее зрелища. И лошадь, на которой скачет смерть в апокалипсисе, показалась бы нарядным животным, способным щеголять на каруселях, рядом с этим несчастным и истерзанным созданием, лопатки которого расходились на каждом шагу, и которое своим грустным взглядом, казалось, умоляло о последнем ударе живодера. Становилось очень холодно, и лошадь подвигалась вперед среди пара, который поднимался от ее боков и из ее ноздрей. В экипаже сидели только три женщины. Мужчины шли пешком, чтобы не обременять животного. К тому же им нетрудно было следовать за ним и даже опережать его. Они могли только обмениваться неприятными мыслями, а потому хранили молчание и шли одиноко, кутаясь в свои плащи как можно лучше. Сиганьяк был почти разочарован и спрашивал себя, не лучше ли бы он сделал, если бы остался в замке своих отцов. По крайней мере, лучше умереть под обветшавшим гербом среди молчания и одиночества, чем шататься по большим дорогам с этими цыганами. Он думал о честном Пьере, о бояре, о Миро и о Вельзевуле, о верных товарищах своей скуки. Сердце его сжималось, и от груди поднималось к горлу та нервная судорога, которая обыкновенно разрешается слезами. Но взгляд, брошенный на Изабеллу, сидевшую в мантилье на передке повозки, возвратил ему мужество.
Молодая женщина улыбалась ему. По-видимому, ее не особенно печалило это бедственное положение. Душа ее была удовлетворена. Что же значили для нее страдания и телесная усталость? Пейзаж, который развертывался по обеим сторонам пути, едва ли был способен рассеять тоску путешественников. На первом плане корчились в конвульсиях скелеты старых вязов, терзаемых ветром и лишенных вершин, с черными ветвями, которые причудливо раскидывались на серо-желтых низких и чреватых снегом небесах, струивших на землю какой-то бледный свет. На втором простирались полудикие равнины, а на горизонте бугрились голые холмы или волнистые линии красноватых лесов. По временам, как пятно мела выступал между тоненькими былинками изгороди какой-нибудь домик, и из трубы его клубился спиральный дымок. Канавы бороздили землю, как бесконечные рубцы и шрамы. Весною эти поля, одетые зеленью, может быть, показались бы очаровательными, но в серых покровах, накинутых на них зимою, они были однообразны, бледны и печальны. Изредка проходил по дороге смуглый и оборванный крестьянин, или какая-нибудь старуха, сгорбившись под охапкой сухих веток, и не только люди эти не оживляли пейзажа, но, напротив, он становился от этого еще более пустынным. Только одни сороки, прыгавшие по темной земле и веером распускавшие хвосты, казались единственными обитателями страны. Они начинали стрекотать при виде экипажа, как будто бы делились друг с другом размышлениями о комедиантах и танцевали перед ними самым насмешливым образом, как злые и бессердечные птицы, нечувствительные к неудачам несчастного люда. Пронзительный ветер свистал, прижимая тонкие плащи к плечам комедиантов, и хлестал по их лицам своими красными пальцами. К вихрям ветра вскоре присоединились хлопья снега. Они падали и поднимались вверх, перекрещивались между собой, не имея возможности долететь до земли или за что-нибудь уцепиться. Такая началась вьюга, снежные хлопья так кружились, что в нескольких шагах от ослепленных пешеходов ничего не было видно, кроме какого-то движущегося белого мрака. Сквозь это серебряное мерцающее покрывало самые близкие предметы не различались и теряли свои действительные очертания. «Кажется, — сказал педант, который шел позади повозки, чтобы немного укрыться от непогоды, — небесная хозяйка ощипывает гусей и вытряхивает на нас пух из своего передника. Признаюсь, мне мясо больше понравилось бы, а я теперь способен съесть гуся без лимона и без всяких пряностей».
«Даже без соли, — отвечал тиран. Мой желудок больше не вспоминает уже о той яичнице, яйца которой пищали, когда их разбивали о край котелка, и которую мне пришлось съесть под обманчивым и саркастическим названием завтрака, несмотря на клювы, щетинившиеся на сковороде».
Сиганьяк точно так же старался держаться за экипажем. Педант ему сказал:
«Вот так погодка, барон! Жаль мне, что вы ради нас решились разделять с нами жалкую судьбу нашу. Но это временное затруднение, и хотя мы подвигаемся не очень-то скоро, но тем не менее приближаемся к Парижу».
«Я не избалован, — отвечал сиганьяк, — и несколько хлопьев снега едва ли меня испугают. А вот кого мне жаль, этих бедных женщин, обязанных, несмотря на их нежный пол, выносить всю тяжесть и все лишения дороги не хуже каких-нибудь деревенских мужиков.
О, они к этому давно привыкли, и то, что показалось бы невыносимым для светских дам и для богатых мещанок, их нисколько не затрудняет».
Погода свирепела. Гонимый ветром снег клубился, как белый дым, и едва касался земли. Его останавливало только и удерживало какое-нибудь препятствие. Край межи, каменная стена, изгородь, насыпь возле рва. Тут он вырастал с удивительной быстротой и каскадом переливался на другую сторону временной плотины. Иногда он в один рой сгонялся вращающимся вихрем и восходил к небесам, чтобы упасть снова на землю тяжелыми массами. Буря подхватывала его и рассыпала во все стороны. Нескольких минут было достаточно, чтобы Изабелла, Серафина и Леонардо, хотя они и сидели в самой глубине фургона и загородились чемоданами, а над ними дрожало и хлопало полотно навеса,
побелели от снега. Ошеломляемая ветром и подстегиваемая снегом, лошадь подвигалась вперед с величайшим трудом и тяжело дышала. Бока ее поднимались и опускались, копыта скользили на каждом шагу. Тиран взял ее под уздцы и шел рядом, слегка поддерживая ее своей сильной рукой. Педант, Сиганьяк и Скопен подталкивали колеса. Леандр хлопал бичом по воздуху, чтобы возбудить энергию у несчастного животного. Бить его было бы настоящей жестокостью. Что касается Матамора, то он оставался позади, потому что он был так легок, принимая в соображение его феноменальную худобу, что ветер мешал ему подвигаться вперед, несмотря на то, что он взял в каждую руку по камню и для балласта наполнил карманы булыжником. Снежная буря, вместо того, чтобы улечься, становилась все яростнее и яростнее, и грозно мчалась в широком вихре белых хлопьев, которые повсюду волновались, как пена волн. Вьюга до того была страшна, что комедианты принуждены были, как они не спешили скорее приехать на ночлег, остановить экипаж и повернуть его в сторону, противоположную ветру. Бедная кляча, тащившая фургон, выбилась из сил, ноги ее окоченели, по дымящейся коже, орошенной потом, судорожно пробежал трепет, как дыхание смерти. Еще усилие, и лошадь пала на землю. Уже капля крови выступила в ее ноздрях, которые были широко раскрыты напряжением груди, и по ее глазам прошли какие-то стеклянные тени. Нетрудно понять, что такое страх в темноте. Во мраке, естественно, обитает все страшное. Но белый ужас не так-то легко постигнуть. Во всяком случае, ничего не могло быть отчаяннее положения наших бедных артистов, бледных от голода, синих от холода, ослепленных снегом и занесенных им на большой дороге, между тем, как злые вихри продолжали со всех сторон бросать на них ледяной песок. Все забрались под полотно фургона в ожидании, пока пройдет вьюга, и сжались друг к другу, чтобы согреться взаимным прикосновением. В самом деле, ураган наконец затих, и снег, висевший в воздухе, мог спуститься на землю уже не так шумно. Насколько глаз мог схватить, поля исчезали под серебряным саваном. — А где же Матамор? — сказал Блазий. — Неужели ветер унес его на луну?
— Действительно, — прибавил тиран. — Я его что-то не вижу. Вероятно, он спрятался в какую-нибудь декорацию на дне повозки. — Эй, Матамор! Тряхни ушами, если ты спишь, или ответь, где ты?
Матамор не издал ни звука. Никто не закопошился под грудою старых декораций.
— Эй, Матамор!
Страшно заревел тиран своим самым трагическим голосом и таким громким, что мог бы пробудить 12 спящих дев. «Мы его не видали», — отвечали комедианты, — «а так как снег нас буквально ослеплял, то мы и не особенно заботились об его отсутствии, думая, что он где-нибудь здесь, недалеко от экипажа».
«Черт возьми!» — вскричал Блазий. «Вот так странная история! Не хотелось бы верить, что с ним случилось какое-нибудь несчастье».
«Без сомнения», — сказал Сиганьяк, — «пока свирепствовала вьюга, он спрятался за дерево и сейчас подойдет». Решились подождать несколько минут. Эти минуты прошли. Тогда отправились на поиски. Дорога была пустынна, и на этом белом фоне, несмотря на сумерки, человеческая нога, наверное, была бы заметна на большом расстоянии. Ночь, которая так быстро спускается во время коротких декабрьских дней, началась, но полной темноты она не привела с собой. От снега отражался свет, боролся с небесным мраком, и странно, казалось, что светит сама земля. Горизонт был очерчен белыми линиями и не терялся в отдалении, запорошенные деревья имели вид тех морозных рисунков, которые бывают на стеклах окон, и от времени до времени хлопья снега падали с ветвей, подобно серебряной бахроме саванов на черном покрове мрака. Это было зрелище, полное грусти. Какая-то заблудившаяся собака принялась выть и придавала этому пустынному пейзажу характер меланхолии, надрывающей душу.
Чудилось иногда, что природа, устав от немоты, поверяет свои тайные скорби жалобам ветра или тоскливым возгласам животного. Известно, как мрачен бывает среди ночного молчания этот отчаянный лай, переходящий в хрипение. Словно идут вереницы призраки, невидимые для человеческого глаза. Инстинкт животного, находясь в общении с душою окружающих предметов, предчувствует несчастье и оплакивает его, еще не зная, в чем дело. В этом вое, смешанном с рыданием, чувствуется страх будущего, тоска смерти и ужас перед сверхъестественным. Самые мужественные люди не могут слышать его без волнения, и этот мучительный вой способен поднять волосы на голове, как то дуновение, о котором говорит Иов. Сначала этот лай раздавался очень далеко, но потом стал ближе, и посреди равнины можно было наконец различить сидящую на снегу большую черную собаку, которая, устремив морду к небесам, жалобно стонала.
«Наверное, что-нибудь случилось с нашим бедным товарищем», — вскричал тиран. «Это проклятое животное недаром воет, чует смерть».
У женщин от мрачного предчувствия сжалось сердце, и они благоговейно перекрестились, а добрая Изабелла прошептала начало молитвы.
«Нечего ждать больше», — сказал Блазий. «Возьмем фонарь, свет послужит ему маяком или полярной звездой. Если он сошел с прямого пути и пошел через поля в такую снежную погоду, когда все дороги покрыты снежным саваном, легко заблудиться».
Высекли огонь, и огарок зажженной свечи, вставленный в фонарь, скоро стал бросать сквозь маленькие стекла довольно яркий свет, который можно было заметить издали. Тиран, Блазий и Сиганьяк бросились деятельно искать Матамора. Скопен и Леандр остались на страже у экипажа и ободряли женщин, хотя приключение начинало их беспокоить. Вдобавок, сцена становилась особенно зловещей, потому что черная собака продолжала отчаянно выть, и ветер разносил по полям эти страшные звуки на своих воздушных крыльях, с грозными переливами, словно выли тысячи злобных духов. Буря навалила снега столько, что стерла все следы, и найти их не было возможности. К тому же, ночь затрудняла поиски. Когда Блазий приближал фонарь к самой земле, он мог еще узнать по глубокой впадине в белом прахе огромную ногу тирана, но не легкую стопу Матамора, который мог оставить на снегу только незаметный птичий след. Они прошли уже около четверти мили, неся высоко фонарь, чтобы привлечь внимание заблудившегося комедианта и крича во все легкие «Матамор! Матамор! Матамор!» На этот призыв, подобный тому, с которым древние обращались к своим покойникам, покидая место погребения, отвечало одно молчание, или же какая-нибудь робкая птица вспархивала внезапно, затрепетав крылами, и терялась в ночном сумраке. Иногда сова, испуганная светом, жалобно плакала. Наконец, Сиганьяк, у которого было острое зрение, заметил в темноте у корней дерева какую-то странную, фантастическую, оцепенелую фигуру, которая была чудовищно неподвижна. Он позвал товарищей, и те торопливо направились с ним в эту сторону. В самом деле, это был бедный Матамор. Спиною он прислонился к дереву, и его длинные растянутые ноги были до половины занесены сугробами снега. Громадная рапира его, которой он никогда не покидал, образовывала странный угол с его грудью, и во всяком другом положении это было бы смешно. Он не пошевельнулся, когда подошли товарищи. Встревоженный его оцепенелой позой, Блазий направил луч фонаря на лицо Матамора и чуть не выпустил светильника из рук, так испугало его то, что он увидел. Лицо несчастного не представляло признака жизни. Оно было белее воска, нос, защемленный сильными пальцами смерти, блестел, как сухая кость. Кожа прилипла к вискам, хлопья снега висели на бровях и на ресницах, и расширенные глаза казались стеклянными, на каждом кончике усов торчала сосулька и своей тяжестью сгибала их. Вечное молчание запечатлело губы, откуда срывалось столько веселых шуток. И череп уже смотрел из-под этого бледного лица
на котором привычка к гримасам проложила страшные комические складки. Труп сохранял их, потому что таково уж проклятие, тяготеющее над комедиантами, что даже смерть не в состоянии придать их чертам надлежащей важности. Питая еще кое-какую надежду, тиран постарался встряхнуть Матамора, но рука его уже застыла. Она упала с сухим шумом, как деревянный член автомата, из которого вынули проволоку. Бедняк покинул жизненный театр и переселился на подмостки загробного мира. Тем не менее, не допуская еще, что он умер, тиран обратился к Блазию с вопросом, нет ли с ним его фляжки. Педант никогда не расставался с этим драгоценным предметом. На дне фляжки переливалось еще несколько капель вина, и он вставил горлышко в фиолетовые губы Матамора. Но зубы были упрямо сжаты, и жидкость, возвращающая сердцу жизнь, расплылась красными каплями по углам рта. Дыхание навсегда покинуло эту хрупкую глину, потому что малейшее движение легких произвело бы видимый пар в холодном воздухе. «Не мучьте несчастного», — сказал Сиганьяк. «Разве вы не видите, что он мертв?»
«Увы, да»,
— отвечал Блазий.
«Он так же мертв, как Хеопс под своей пирамидой. Конечно, преследуемый вьюгой и не имея возможности бороться с непогодой, он остановился под деревом, и так как на его костях не было и 2 унций мяса, то скоро замерз. Чтобы произвести впечатление на Париж, он ежедневно уменьшал свою порцию еды и так отощал от поста, как гончая собака после охоты. Бедный Матамор! Теперь ты освободился от битья по носу, от затрещин, от пинков и от палочных ударов, на которые тебя осуждали твои роли. Никто больше не будет смеяться над тобой».
«Что мы будем делать с его телом?» — прервал тиран. «Не можем же мы оставить его здесь, в добыче волкам, собакам и хищным птицам, которые его растерзают, хотя, правду сказать, на нем столько мяса, что едва ли хватит на один завтрак червям».
«Разумеется», — сказал Блазий, — «он был добрый и хороший товарищ, и так как он не очень тяжел, то ты возьми его за голову, а я за ноги, и отнесем его вдвоем в фургон. Завтра днем мы похороним его в каком-нибудь приличном уголке, потому что мы шуты, и церковь-мачеха все равно отказывает нам в погребении на кладбище. Мы лишены сладостного удовольствия покоиться вечным сном в святой земле. Нам приходится гнить на свалочных кучах, как дохлым собакам и лошадям, после того, как мы столько времени забавляли честный народ. Барон, вы пойдете впереди и будете освещать нам дорогу».
Сиганьяк наклонил голову в знак согласия. 2 комедианта нагнулись, отмели снег, покрывавший Матамора уже преждевременным саваном, подняли легкий труп, в котором было столько же веса, сколько в теле ребенка, и пошли за бароном. Фонарь лил свет на дорогу. По счастливой случайности, никто в этот час не ехал и не проходил по дороге, потому что для путешественника эта похоронная группа, чудовищно освещаемая красноватым отблеском фонаря и сопровождаемая длинными безобразными тенями, дрожавшими на белом снегу, представляла бы довольно страшное и таинственное зрелище. Конечно, ему пришло бы в голову, что тут кроется какое-нибудь преступление или колдовство. Черная собака перестала выть. Ее роль вестника была окончена. Мертвое молчание царило над всеми полями. Снег обладает свойством скрадывать звуки. Скопен, Леандр и артистки заметили издали, что красный свет дрожит под рукой Сиганьяка и придает предметам какой-то странный отблеск. Он то выхватывал их из сумрака, то опять погружал в темноту. В неверном свете этом, который с перерывами озарял группу тирана и Блазия, соединенных между собою горизонтальным трупом Матамора, как 2 слова соединяются помощью тире, все казалось таким загадочным и мрачным. Скопен и Леандр, взволнованные беспокойным любопытством, пошли навстречу кортежу.
«Что там? Что?»
«Что случилось?» — сказал комический лакей, присоединяясь к товарищам. «Матамор болен, что ли? Что вы несете его таким образом?» И он так вытянулся, как будто проглотил свою рапиру.
«Он не болен», — отвечал Блазий. «Напротив, здоровье его превосходно. Ревматизмы, лихорадки, катары, подагра не имеют больше над ним власти. Он вылечился навсегда от той болезни, от которой ни один врач, ни Гиппократ, ни Авиценна не могли помочь. Я хочу сказать от жизни, которая, как известно, всегда кончается смертью».
«Он умер?»
Состраданием и удивлением сказал Скопен, наклоняясь к лицу трупа.
«Очень умер. В высшей степени умер, если только бывают степени в этом состоянии, потому что к натуральному холоду смерти прибавился еще холод мороза»,
— отвечал Блазий дрожащим голосом, который обличал в нем волнение, не отвечавшее этим словам.
«Он отжил, как выражается наперсник царя в заключительном речитативе трагедию», — прибавил тиран. «Но несите теперь вы, если вам угодно, ваша очередь. Мы давно уж несем милого товарища без надежды получить с него наводку».
Скопен заменил тирана Леандр Блазия, хотя эта обязанность не особенно была ему по вкусу, и кортеж направился дальше. Через несколько минут он приблизился к фургону, остановившемуся посредине дороги. Несмотря на холод, Изабелла и Серафина выскочили из экипажа, а в нем осталась только одна дуэнья, и глаза ее широко раскрылись, как у совы. При виде бледного, оцепенелого, застывшего Матамора, с неподвижным лицом, из которого не глядела больше душа, комедиантки закричали от ужаса и горя. Даже с ресниц Серафины скатились слезы, быстро застывшие от ночного холода. Красивые, покрасневшие от мороза руки ее, набожно соединились, и горячая молитва за того, который так быстро был захлопнут трапом вечности, поднялась на крыльях веры к глубинам темных небес. Что делать? Положение было крайне затруднительное. До местечка, где можно было ночевать, оставалось еще 2-3 мили, а если и добраться до него, то все дома окажутся запертыми, крестьяне уже давно спят. С другой стороны, нельзя ночевать посреди дороги, под снегом, без дров, без пищи, в зловещем обществе трупа, поджидать рассвета, который в это время года наступает очень поздно. Решено было ехать. Час отдыха и мешок овса, заданного Скопеном, возвратили энергию бедной старой разбитой лошади. Она ожила, стала бодрее и казалась способной продолжать путь. Матамор был положен на дно экипажа и покрыт полотняной декорацией. Актрисы, дрожа от страха, сели на передке, потому что смерть превращает в призрак друга, с которым только что беседовали, и тот, кто увеселял вас, пугает, как привидение или как вампир. Мужчины шли пешком. Скопен освещал путь фонарем, в который была вставлена новая свечка, тиран вел лошадь под уздцы, чтобы помешать ей останавливаться. Не очень скоро подвигался фургон вперед. Дорога была трудная, однако же через 2 часа у подошвы довольно крутого спуска показались первые домики деревни. Снег надел белые рубашки на крыши, и они, несмотря на то, что была ночь, выделялись на темном фоне неба. Заслышав издали железный лязг экипажа, собаки подняли тревогу. Лай их разбудил других собак, и начался концерт. Одни псы выли глухо и протяжно, другие визгливо, третьи заливались как солисты, подхватывали и присоединялись к общему хору, в котором приняло, наконец, участие все собачье население страны. Таким образом, когда комедианты прибыли в местечко, оно уже проснулось. Ни одна голова, украшенная ночным колпаком, высунулась из слухового окна или из-за верхнего ставня полуоткрытой двери, что облегчило педанту предварительные переговоры для найма помещения. Ему была указана гостиница или, по крайней мере, дом, заменявший ее, так как мало было путешественников, и они редко здесь останавливались.
Гостиница стояла на другом конце деревни, и бедной кляче пришлось еще сделать одну последнюю упряжку. Но она чувствовала близость конюшни и так начала стараться, что ее подковы извлекали искры из булыжника. Ошибиться было нельзя. Ветка хмеля висела над входом, и Скопен, подняв фонарь, удостоверил присутствие этого гостеприимного символа. Тиран стал барабанить кулаками в дверь, и скоро послышалось внутри шлепанье туфель. Кто-то спускался с лестницы. Луч красноватого света проник сквозь щель. Дверь открылась, и на пороге появилась старуха во всем ужасе своего небрежного наряда, защищающая сухой рукой дрожащее пламя сальной свечи. Так как обе руки были заняты, то в зубах, или вернее в деснах, она держала край своей грубой полотняной рубахи, обнаруживая стыдливое намерение скрыть от сладострастных взоров прелести, которые обратили бы в бегство всех козлов шабаша. Комедиантов она привела на кухню, поставила подсвечник на стол, стала шарить, разрыла пепел в очаге, чтобы разыскать несколько искорок, и вскоре вспыхнула солома. Затем уже она поднялась в свою комнату и надела юбку и казакин. Дюжий парень, протирая глаза грязными руками, пошел отворить ворота, впустил во двор фургон, снял упряжь с лошади и поставил ее в стойло. «Однако нам нельзя оставлять этого бедного матамора в фургоне, как серну, убитую на охоте», — сказал Блазий. «Собаки не замедлят его попортить. Ведь он крещеный человек, в конце концов, и поэтому надо его положить как христианина». Тело покойного комедианта было таким образом положено на стол и почтительно покрыто мантией. Из-под ткани выставлялись углы оцепеневшего трупа и выделялся острый профиль лица, который, будучи закрыт, казался еще страшнее. Когда содержательница постоялого двора вошла, она чуть не упала навзничь от ужаса при виде этого мертвеца, которого сочла за человека, убитого актерами. Протянув свои старые дрожащие руки, она стала умолять тирана, воображая, что он атаман шайки, не убивать ее и обещала сохранить тайну, даже если бы ее подвергли пытке. Но Изабелла успокоила ее и в нескольких словах рассказала, в чем дело. Тогда старуха оправилась, принесла еще два подсвечника и симметрично поставила их вокруг мертвеца, предложив даме Леонарде сидеть над ним всю ночь, потому что в деревне ей часто случалось участвовать в похоронах, и ей было хорошо известно все, что касается печального обряда. Устроив матамора, комедианты удалились в другую комнату, где едва только дотронулись до пищи. Мрачные сцены лишили их аппетита, и они были растроганы утратой честного товарища. Может быть, в первый раз в своей жизни Блазий не дотронулся до стакана и забыл его осушить, хотя вино было хорошее. Конечно, он был страшно подавлен. Он принадлежал к тем пьяницам, которые хотели бы, чтобы их похоронили под бочкой, и чтобы кран приходился над их ртом, чтобы они могли вставать по временам из гроба и кричать: «Эй, стакан вина пополнее!» Изабелла и Серафина улеглись в соседней комнате. Мужчины растянулись на снопах соломы, которые парень принес им из конюшни. Все плохо спали, и сон прерывался тяжелыми грезами. Встали они рано. Надо было позаботиться о погребении матамора. Так как не было сукна, то Леонардо и хозяйка завернули его в кусок старой декорации, изображающей лес. Саван, достойный комедианта, как походный плащ воина. Остатки зеленой краски, которые были написаны гирлянды и цветы на старом полотне, производили впечатление свежей травы, рассыпанной вокруг тела, зашитого и спеленутого, как египетская мумия. Доска и две палки — таковы были носилки. По четырем сторонам их стали Тиран, Блазий, Скопен и Леандр. Широкая симара из черного бархата, вышитая звездами и мишурными полумесяцами и употреблявшаяся в ролях жрецов и некромантов, заменила смертный покров, и он был очень приличен. Кортеж вышел через задние ворота прямо в поле,
чтобы избежать любопытных взглядов и пустых толков, и чтобы скорее дойти до участка земли, который указала им хозяйка, и который мог удобнее всего служить кладбищем для Матамора, не вызвав ни в ком неудовольствия. На этом участке обыкновенно выбрасывали дохлых животных. Место это было позорное и недостойное для погребения останков человека, созданного по образу и подобию Божию. Но религиозные предписания были суровы, и Шут, отлученный от церкви, не мог покоиться на святой земле. Для этого он должен был совсем отказаться от театра, от его дел и его суеты. Этого не сделал Матамор. Сероглазое утро начинало пробуждаться и, ступая по снегу, спускалось с холмов долины. Холодный свет белел над равниною, и над нею опрокидывалось бледное небо. Удивленные зрелищем странной процессии, которой не предшествовали ни крест, ни священник, и которая направлялась в сторону, противоположную от церкви, крестьяне, собиравшие валежник, останавливались и косо смотрели на комедиантов, подозревая, что это еретики, волшебники или же нечестивцы. Впрочем, они пока боялись делать вслух замечания. Наконец, процессия отошла довольно далеко от деревни, и парень, несший заступ, сказал, что можно рыть могилу. Скелеты животных, наполовину покрытые снегом, усеивали собой почву. Трупы лошадей, расклеванные коршунами и воронами, были обнажены до позвонков, на конце которых вытягивались длинные головы с пустыми глазницами, и ребра, лишенные мяса, выставлялись как остовы вееров, с которых сорвана бумага. Хлопья снега лежали на выдающихся частях и суставах костей и увеличивали собою ужасные впечатления этого зрелища. Это были какие-то химерические животные, вроде тех, которые участвуют в кавалькадах на шабаше ведьм. Комедианты положили труп на землю, и парень начал усердно рыть почву, бросая черные комья на снег. Живым всегда кажется, что бедным мертвецам, хотя они ничего не чувствуют, должно быть холодно лежать в первую ночь в могиле. Это была печальная картина. Тиран сменил парня, и работа пошла быстрее. Уже могила широко открыла свои челюсти, чтобы пожрать худенький труп, когда крестьяне, приблизясь к ней, начали кидать и бросать камни в комедиантов. К счастью, камни никого не ранили. Вне себя от гнева Сиганьяк ринулся на эту сволочь и, держа шпагу плашмя, стал бить, кого попало. Заслышав шум схватки, тиран выскочил из могилы, взял одну из палок, служивших для носилок, и в свою очередь накинулся на грубиянов, опрокинутых бароном. Толпа рассеялась, оглашая воздух криками и проклятиями, и можно было окончить погребение Матамора. Положенное на дно ямы и зашитое в кусок декорации тело имело вид скорее аркебуза, завернутого в зеленую саржу, который прячут, чем человеческого трупа, который погребают. Когда на тощие останки комедианта полетели первые комья земли, педант растрогался, и с кончика его красного носа слеза упала в могилу, как жемчужина сердца. Он печально вздохнул и вместо всякой надгробной речи воскликнул: «Увы, бедный Матамор!» Честный педант, произнося эти слова, не знал, что он повторяет выражение Гамлета, принца датского, над черепом Йорика, древнего придворного шута из трагедии Сира Шекспира, поэта, очень известного в Англии и находившегося под покровительством королевы Елизаветы. Могила была засыпана в несколько минут. Тиран разбросал снег, чтобы скрыть место погребения из опасения, как бы труп не был осквернен, и когда все было кончено, сказал:
«А теперь уйдем отсюда как можно скорей. Нам нечего здесь больше делать. Вернемся в гостиницу, запряжем фургон и отправимся дальше, потому что это мужичье может вернуться, собравшись силами. Ни ваша шпага, ни мои кулаки с ними не справятся. Орда пигмеев одолеет гиганта. К тому же победа не принесла бы нам славы и была бы бесполезна. Предположим, что вы выпотрошите 5 или 6 дураков, от этого чести нам не прибудет. А убитые причинят нам много хлопот. Представьте только себе слезы вдов, вопли сирот, всю эту скуку и тоску, которой воспользуются адвокаты, чтобы повлиять на судей.
Добрый совет был принят. Час спустя, заплатив издержки, комедианты пустились в дальнейший путь.